Ну что ж, сегодня у нас с вами первое богослужение, посвященное следующей большой теме. Тему о Духе Святом мы с вами закончили, хотя можно много еще об этом говорить, я думаю, мы будем еще об этом говорить. Вот. Но сегодня мы с вами начинаем следующую большую тему, и она у нас, так мы с братьями немножко раскидали, она у нас надолго, ее нам хватит, аж до осени. И решили мы с вами поговорить о Нагорной проповеди. Нагорная проповедь, которую Иисус произносит в таком вот достаточно полноценном законченном виде в Евангелии от Матфея. То есть Матфей ее приводит, видимо, целиком, занимает она аж несколько глав, с 5 по 7 включительно. Вот. И тот, кто читал Нагорную проповедь, я думаю, должен хорошо понимать, что... Ну, это целый кладезь, потому что буквально вот вплоть до того, что в каждой фразе сокрыт глубочайший смысл, который можно вот доставать, расшифровывать почти до бесконечности. Нагорная проповедь – это, конечно, что-то особенное. Ну, вообще, как все, конечно, поучения Иисуса. Вот. И, в принципе, мы торопиться не будем. То есть мы по Нагорной проповеди пойдем не спеша, будем останавливаться на каждом практически высказывании Иисуса, то есть о чем Он говорит, что мы можем для себя из этих слов взять, как это все делается. Да? И, как вы знаете, я думаю, Нагорная проповедь начинается вот с 5 главы, начинается она с так называемых заповедей блаженства. Да? То есть когда Иисус говорит «блаженны те-то и те-то, потому что будет им там то-то и то-то». Вот, и, собственно, заповеди блаженства у нас сразу же начинаются, с них мы с вами, собственно, и начнем. Ну, еще пару слов, наверное, хочу сказать по Нагорной проповеди. В принципе, получилось так, что мы, вот зная, да, об этих поучениях Иисуса Христа, как они изложены в 5-7 главах Евангелия от Матфея, мы условно называем это Нагорной проповедью, ну, потому что... Начинается она следующим образом. «Увидев толпы народа, Иисус поднялся на гору, Он сел, и к Нему подошли ученики. Иисус начал их учить, сказав...» и так далее, и так далее. Да? То есть Он зашел на гору, начал учить. В принципе, известно то, что многое из того, о чем говорит Иисус здесь в Нагорной проповеди, например, также по-своему, правда, но воспроизводит, например, и евангелист Лука. Не полностью все то, что приводит Матфей, то есть у него какие-то определенные отрывки взяты и включены в текст его Евангелия. Вот. Загадка лишь только в том, что тот контекст, о котором говорит евангелист Лука, там как раз говорится немножко по-другому. Вот те слова, которые здесь Иисус произносит на Нагорной проповеди в контексте Евангелия от Луки, звучат на ровном месте. Ну, как можно это примирить, да, то есть вот одни и те же слова Иисус у Матфея говорит на горе, а у Луки там на ровном месте, например, где же он их говорит-то тогда, да, то есть вроде бы кажущееся такое противоречие, ну, вполне, например, можно сказать, что очень может быть, что Иисус несколько раз повторял тот или в том или ином виде материал вот, вот этой проповеди, да, вот эти вот поучения. Это вполне вероятно, вполне возможно. Вот, и поэтому Матфей может рассказывать о том, что он произносил на горе, Лука может говорить о том, что он произносил при каких-то других обстоятельствах. Собственно, найти объяснение какое-то не так уж сложно на самом деле. Кстати, есть предположение, на какой горе мог Иисус произносить эту проповедь. На самом деле, буквально недалеко от Капернаума, ну, собственно, рядом с Капернаумом, сам Капернаум – это город, ныне несуществующий, там ведутся археологические раскопки. Капернаум – город, в котором жил Иисус, да, после того, как приехал оттуда из Назарета. В этом Капернауме он собрал, в этом городе он собрал своих первых учеников, апостолов. В этом городе начинает звучать проповедь Евангелия, то есть в этом городе он, собственно, начинает свое служение. Ну и, собственно, все, вся его деятельность в Галилее, вот в этой северной части Израиля, в общем-то, как бы вот крутится вокруг этого города, то есть он уходит оттуда, возвращается, да, многие события, которые описаны в Евангелиях, собственно, связаны именно с этим городом. Вот, ну, собственно, и что дальше? Интересно то, что рядом с этим городом буквально вот, ну как, он находится на самом берегу Галилейского озера, и сразу же начинается такой пологий подъем, да, то есть не сам берег, но чуть в отдалении идет такой пологий подъем. И что интересно, когда вот на него забираешься, то есть там довольно приличное расстояние получается от города, то есть на него смотришь, он вдалеке там виднеется на берегу, вот, и сам холм, вот сам склон очень-очень пологий, да, то есть вот буквально там как бы не так ярко выражен вот этот уклон, и как бы говорят, что вот она, очень удобная площадка для проповеди, да, то есть ты можешь стоять на возвышении, и довольно-таки большая толпа может поместиться внизу, и всем будет достаточно хорошо слышно, да, тебя и хорошо видно, то есть получается такой как бы природный амфитеатр, вроде того. Может быть, так оно и было. Собственно, где произносил Иисус Нагорную проповедь, мы не знаем, но вот традиционно вот эта гора считается горой, где произносилась Нагорная проповедь, там даже сейчас и церковь стоит католическая, так она и называется, церковь блаженств, да, то есть считая, что вот именно на этом месте, видимо, это и происходило. Может быть, это так. Вот, это такое небольшое вот историческое вступление. Итак, о чем мы с вами будем сегодня говорить? Сегодняшняя наша тема – это первая заповедь блаженств. Ну, если так можно назвать ее заповедью, ну, пусть так будет. Итак, еще раз прочитаю 5 глава с 1 по 3 стихи Евангелия от Матфея. От Матфея, 5 глава с 1 по 3 стихи. «Увидев толпы народа, Иисус поднялся на гору. Он сел, и к нему подошли ученики. Иисус начал их учить. Он сказал: „Блаженны нищие духом, Царство небес для них“». Первая заповедь блаженства. Блаженны нищие духом, Царство небес для них. Ну, в принципе, как я уже сказал, практически все высказывания Нагорной проповеди, а в большей, наверное, даже степени это касается заповедей блаженств, это достаточно короткие, но чрезвычайно емкие по смыслу фразы, в которых содержится достаточно глубокий смысл, который можно расшифровывать очень долго. И понятно, прочитав вот буквально две фразы «блаженны нищие духом, Царство небес для них», вот глубина смысла, который заключается в этих словах, сразу вызывает много вопросов, да, то есть так коротко сказано, но так много при этом, что поневоле сразу хочется задать много вопросов, вот что, собственно, имеется в виду. Ну, во-первых, что значит быть блаженным, да, потому что, собственно, контекст слова, которое мы используем вот в современном русском языке, это немножко не то, что в данном случае подразумевается, да. Потом, а почему блаженны, собственно, нищие духом, и что значит быть нищим духом, и почему нищета – это, собственно, блаженство. Ну и последнее, хорошо, почему Царство Божье именно для нищих духом, а не для богатых духом? Вот если было сказано бы о богатстве, может быть, было как-то более яснее, а тут говорится о нищете. То есть говорится о явлении, которое заведомо мы воспринимаем негативно. Нищета – это никогда нехорошо, то есть это всегда плохо, да? То есть и нищету так или иначе нужно стараться избегать каким-то образом, любым образом. Лучше быть не нищим, во всяком случае. Вот давайте попробуем найти ответы на эти вопросы. Итак, собственно, с чего начнем? Наверное, с нищеты, точнее нет, давайте с блаженства начнем, да? Все-таки это слово стоит первым. И, наверное, оно является ключевым, потому что именно с него начинаются все последующие заповеди блаженства. Блаженные. Как мы в современном языке воспринимаем вообще вот понятие этого слова? Блажен, блаженный. Как? Счастлив? Счастливый разве? По-моему, это вы уже толкуете. Как в современном языке мы воспринимаем это слово «блаженный»? Не от мира сего, да, скажем так. То есть что-то с этим человеком не совсем правильно. Да, с чудинкой, с причудинкой. В принципе, так оно и есть. В современном языке это уже приобрело такое вот неоднозначное значение. Да? То есть это не совсем что-то нормальное. Не обязательно совсем ненормальное, но то, что что-то в этом ненормальное, это точно. В принципе, наверное, это где-то происходит от довольно-таки старинной практики, которая была принята еще в православной церкви в свое время, когда, например, человек святой, часто воспринимался именно вот блаженным в этом смысле слова, да, то есть немножко вот с этой причудинкой. В принципе, знаете, вот я бы, наверное, даже и не спорил с этим, потому что, читая вот ряд каких-то вот житий святых, понимаешь, что да, наверное, человек, который ходит под Богом, ну, во-первых, он не может быть абсолютно стопроцентно нормальным с точки зрения мирского человека, потому что хочешь не хочешь, ценности у него другие, взгляд на жизнь у него другой, соответственно, поведение может быть необъяснимым, непонятным, странным, да, и все что угодно. То есть, в общем-то, в этом смысле я, наверное, с этим бы спорить не стал. С другой стороны, ну, как всегда, в любой нормальной практике всегда есть определенные перегибы, да, и бывает так, что, например, там, ну, в той же православной церкви могли воспринимать любого человека, у которого не совсем все в порядке с головой, ну, как святого. В принципе, такие случаи известны, да, когда просто человек не совсем вменяемый, но говорят, ну, он блаженный, вот от Бога он такой, да, от Бога или от дьявола, это вопрос дополнительный. Вот. Но, видимо, вот как раз подобная крайность любого подобного человека вот не в себе, да, считать святым или что-то вроде этого, я думаю, как раз привело к тому, что уже в современном языке блаженство начинает восприниматься немножко, ну, с такой вот негативным оттенком. Что имеет в виду Иисус под этим словом здесь? В принципе, блаженство – это старое русское слово, хорошее слово, которое, к сожалению, в современном языке уже несколько изменило свое значение, но, тем не менее, первоначальное значение слова, как, в общем-то, уже прозвучало, это высшая степень счастья. Это вот, это предельное счастье, это когда хорошо настолько, что лучше уже быть не может. И вот это вот самое блаженство, вот это вот предельное осознание, да, переживание счастья, Иисус обещает определенной категории людей, даже, в общем-то, даруя своеобразное обетование. То есть вот такие люди, в частности, в этой заповеди, нищие духом, они будут иметь Царство Небесное. И вот теперь давайте по нашим вопросам, которые мы задали сразу, потому что хочешь не хочешь, они возникают. Что значит быть нищим духом, почему это хорошо и почему именно для таких людей Божье Царство предназначено? Итак, нищета духом. Почему не богатство духом? Вроде бы было бы более позитивно и более понятно. Да? То есть человек имеет духовное богатство, соответственно, он наследует царство. Почему именно нищие? Вот давайте теперь немножко сравним, что под духовной нищетой, собственно, подразумевает Писание, и что оно же подразумевает под духовным богатством. Скорее всего, вот забегая вперед, наверное, выскажу такую мысль. Духовная нищета и духовное богатство, как это ни странно, это, в общем, две стороны одной медали. Вроде бы может показаться, что речь идет о совершенно противоположных вещах, но, скорее всего, когда речь идет о духовных понятиях, о духовных категориях, духовная нищета и духовное богатство – это две стороны одной медали. Как бы это странно и парадоксально не звучало, но, скорее всего, это именно так. Говорю эту мысль, немножко повторяю, забегая вперед. Теперь давайте более детально попробуем разобраться. Итак, что есть духовная нищета? Первый вопрос, на который попытаемся найти ответ. Что есть духовная нищета, которую, собственно, здесь подразумевает Иисус? Давайте откроем второе послание Коринфянам, 8 главу, я прочитаю 9 стих. Второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Апостол Павел пишет: «Вы же знаете, как велика доброта нашего Господа Иисуса Христа. Он, будучи богат, ради вас стал беден, чтобы своей бедностью сделать богатыми вас». Интересный стих, интересная фраза, интересная мысль, к которой мы еще вернемся. Но что, собственно, вот сейчас, для того, чтобы ответить на вопрос, что есть духовная нищета, что мы должны из этого взять? Итак, Павел называет Христа обедневшим, то есть он сам добровольно вошел в статус бедного, он обеднил себя, если можно так выразиться, для того, чтобы сделать богатыми нас. И вот, собственно, вот эта нищета, в которой оказывается Иисус сугубо по своему добровольному выбору, представляется для нас иллюстрацией, примером для подражения. Что, собственно, произошло? Вообще, вот рассуждая об Иисусе, в другом месте, например, в послании к филиппийцам, Павел использует другое слово, да? Не, собственно, обеднел, а опустошил себя, отказался от того, что он имел. То есть он как бы добровольно себя перевел на статус ниже, отказавшись от того, чем обладал. Собственно, ради нас, для того, чтобы попасть именно на тот уровень, на котором мы находимся. Да? То есть как бы сам добровольно, абсолютно сознательно сходит на наш уровень для того, чтобы вот этот контакт его с нами, да, стал наиболее вот таким максимально близким. Для этого он, собственно, себя опустошает. И, видимо, как раз это и есть то, что должны сделать мы. Только когда мы это делаем, картина немножко иная, но смысл поступка остается тем же. Я опустошаю себя для того, чтобы занять вот этот правильный статус. Я отказываюсь от того, что делает меня богатым. Ну, то, что можно считать как богатство. Вот давайте попробуем сейчас ответить на этот вопрос. Богатством, достатком, что может считаться в нашей жизни, в этом мире, вот, в нашей реальной земной жизни? Что именно? Деньги. Это номер один, это первое, что приходит на ум. Что еще? Власть. Согласен. Еще? А? Ну, недвижимость, это понятно, это, в общем, почти то же самое. Имущество определенное, да, движимое, недвижимое, неважно. Еще. А? Громче. Не слышу. Все равно не слышу. Уважение. Слава, да. Связи. Интеллект. Что еще может быть? То есть это практически вот... Это все, чем мы живем, это все, к чему мы стремимся. Мы это стремимся построить в нашей жизни. Оно нам нужно, оно ценится, да? Оно имеет своеобразную цену, оно дает нам статус, оно дает нам богатство, оно позволяет нам решать наши жизненные какие-то бытовые вопросы и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все богатство. Да? То есть деньги это, возможно, первое в этом списке, но не единственное. Все вот это, что наполняет нашу жизнь, все то, что является ценностью в этой жизни, собственно, есть богатство. Это вот все, что мы имеем. И вот смотрите, Иисус, имея свое богатство, отказывается от него. Хотя не должен это делать. Но он отказывается ради нас, ради того, чтобы спуститься на наш уровень. Мы должны, собственно, сделав то же самое, проделать, правда, движение в обратном векторе. Мы отказываемся для того, чтобы подняться. Опустошение. Я отказываюсь от того, что считал ценным. Первый признак нищеты. Я должен сделать это, в противном случае ничего не получится. Иисус сделал ко мне шаг навстречу. Но если я не сделаю обратного, если я не откажусь от своего богатства, встреча не произойдет. Потому что мое богатство будет стоять передо мной и разделять нас. Опустошение. Я опустошаюсь для того, чтобы принять то, что мне надо. Я должен внутри занять вот это положение, принять. Я должен опустошиться. Вот здесь на ум, знаете, приходит старая восточная мудрость, которая часто произносится, и в кино даже можно увидеть, да? Наполненный сосуд, чашка, наполненная водой. Можно ли ее еще наполнить, если она полна доверху? Невозможно. Вот здесь примерно то же самое. Если она полна, если она не опустошена, в нее налить больше ничего нельзя. Она уже полная. По сути, Иисус вот этот принцип и говорит, надо себя опустошить. Откажись от того, что наполняет тебя. Потому что то, что тебя наполняет, не мое. Оно твое, это твои ценности. Но пока они наполняют тебя, моих ценностей ты получить не можешь. Ты уже заполнен по самое горлышко. Ты живешь этим, ты думаешь об этом, ты стремишься к этому. В определенный момент своей жизни остановись и откажись от этого. Внутренне откажись, да? Не в смысле там сразу квартиру продавай и все такое прочее, нет. Внутренне откажись. Пойми, что тобой должно обладать не это богатство, именно обладать. Не в смысле, что я владею тем или другим, да? А в смысле, оно владеет ли мною. Речь об этом. Итак, это первый момент. Теперь второй момент. Что есть духовная нищета? Давайте откроем другой отрывок. Псалом 68. Псалом 68, 30-33 стихи. Интересные слова здесь записаны. 68 Псалом, 30-33 стихи. «Я нищ, я страдаю, спаси, Боже, и сохрани. Я прославлю Божие имя песней, словословием Его возвеличу. Это Господу приятней, чем жертвы, чем быки рогатые с копытами. Увидят нищие и возликуют, и оживут сердца ищущих Бога». Очень интересные слова. Кстати, что там у нас в синодальном? Ага, ну то же самое. Интересная мысль. Псалмопевец признается в своей нищете. Более того, он считает, что вот эта нищета, хотя сам псалмопевец, если считать, скажем так, ну условно скажем, по счету в банке, человек отнюдь не бедный. Но он говорит, я нищ, я страдаю, спаси Боже и сохрани. В данном случае наличие денег или их отсутствие не играет принципиально никакой абсолютно роли. Этот человек находится в совсем других переживаниях, где деньги абсолютно ни при чем. Они никак не могут изменить эту ситуацию ни в лучшую, ни в худшую сторону. Это просто другой срез. Другой срез нашей жизни, другой срез нашего опыта, личности и так далее. Интересную мысль он здесь говорит. «Я прославляю Божье имя песней, словословием Его возвеличу. Это Господу приятнее, чем жертвы, увидят нищие и возликуют». То есть фактически он занимает положение нищего и говорит, «Я в этом состоянии отдаю Богу самое ценное». А самое ценное – это отнюдь не то, что много стоит в деньгах. Самое ценное – это то, что в этой жизни как раз считается бросовым товаром бесценным. То, что как вот бесценок, да? Оно абсолютно ничего не стоит. Верность, преданность, да? То есть какие-то вот такие вещи, которые ну, никак не оцениваются в деньгах. То есть в деньгах нужно оценивать что-то более такое существенное. То, что конкретно можно использовать. И вот здесь он как раз говорит, что нищета хороша тем, что я, будучи нищим, нахожусь в более выгодной позиции. Быть нищим – хорошо. Осознавать то, что я нуждаюсь – это хорошо в духовном контексте. Потому что если я не нуждаюсь ни в чем – а что мне тогда можно дать? Что я пойду искать, если у меня все есть? Осознание своей духовной нищеты – это хорошо. И вот об этом псалмопевец как раз и говорит. Это правильное состояние, к нему надо стремиться. И нужно понимать, что все, что можно купить за деньги, это не самое главное перед Богом. И для тебя это не должно быть самым главным. Не в смысле, опять же, что от этого надо отказаться. Все, это не надо, да, все распродаю и так далее. Пусть это будет уделом того, кому было соответствующее откровение, как Франциску Ассизскому, например, да, когда он, будучи богатым торговцем, вдруг понимает, что живет не той жизнью, которой должен, просто все распродает и добровольно становится нищим. Такое бывает, но это не для всех. Да? Это определенное откровение, которое получает человек, чтобы... Вот действительно в реальности все это сделать. Даже пример тех же апостолов. Оставив все, они пошли за Иисусом, но в то же самое время у них остались семьи, родные, родственники. Что стало с ними? Ничего. Все то, что они имели, все это имущество, у них же и осталось. Они не могли бросить свои семьи на произвол судьбы. Они просто свой личный путь избрали, одновременно позаботившись о всех остальных, о своих родных и родственниках. Итак, состояние моей нищеты, осознание моей нищеты хорошо. И это второй момент. Потому что, понимая, что я нуждаюсь, я как раз ставлю себя в положение, что я могу принять что-то от Бога. Это хорошо. Ну и, пожалуй, третий момент. Давайте обратим внимание на книгу Откровения. Прочту из 2 главы, 9 стих. Книга Откровения, 2 глава, 9 стих. «Я знаю о твоих страданиях и бедности, но ты богат». Слова, которые Иисус произносит в отношении Смирнской церкви. Ну, собственно, давайте я прочитаю все, что обращено к Смирнской церкви, для того, чтобы, собственно, понять контекст. То есть, что говорит Бог этой церкви и почему он именно так ее оценивает. «Ангелу церкви в Смирне напиши, вот что говорит первый и последний, который умер и снова живет. Я знаю о твоих страданиях и бедности, но ты богат. Знаю и об оскорблениях тех, кто называет себя иудеями, но в действительности они – сборище сатаны. Не бойся предстоящих тебе страданий. Вот дьявол скоро бросит некоторых из вас в тюрьму, чтобы испытать вас, и 10 дней вы будете терпеть муки. Будь верен до смерти, я дам тебе венок жизни. У кого есть уши, пусть услышит то, что Дух говорит церквам. Победителю не грозит вторая смерть». Итак, своеобразная ситуация Смирнской церкви. Интересно еще тем, что, ну, как известно, 2-3 главы Откровения – это обращение к 7 церквам. То есть 7 церквей, которым Господь имеет как бы свое индивидуальное обращение, 7 вот таких своеобразных мини-посланий. И в каждой рисуется абсолютно своеобразная ситуация. И есть только 2 церкви из этих 7, которые не удостаиваются никаких порицаний. И первая из них, Смирнская, одна из тех 2 церквей, которую Бог никак не порицает абсолютно. Да? То есть одни похвалы и призыв держаться. И вот, собственно, описывая эту ситуацию, до крайности непростую ситуацию, да? То есть Бог говорит, я проведу тебя испытаниями. Я не буду делать так, чтобы испытания тебе миновали. Я специально тебя буду ими проводить. Но я же тебе сразу и говорю, все эти испытания от меня. Они не пришли откуда-то извне. Они не пришли по моему недосмотру или по слабости. Они проходят потому, что я так захотел, и я их определил, какими они будут и сколько они будут длиться. Ты должен их преодолеть, потому что все для этого я тебе дал. И вот теперь смотрите. Бог санкционирует для них испытания. Бог не избавляет их от этих испытаний. Он специально проводит эту церковь этими испытаниями. Только потому, что Он все определил, и все необходимое для того, чтобы эти испытания пройти, у этой церкви есть. Поэтому Бог спокоен. То есть все под контролем. Он всего лишь ожидает, что церковь воспользуется тем, что имеет, для того, чтобы все это благополучно пройти и в конце соответствовать вот этому Божьему призыву, да? Побеждающий получит то-то и то-то. То есть Бог сделал все, чтобы эта церковь победила. И вот смотрите, и в этой ситуации как раз Бог и говорит, я знаю о твоих страданиях и бедности, но ты богат. Чем богата Смирнская церковь? Каким богатством? Нет, не страданиями она богата. А? Она богата благодатью. Вот той самой, которую она получила ради того, чтобы все это пройти. Это все то, что дал ей Бог, этим она богата. Потому что, смотрите, себя-то она оценивает как бедная. Что у нас есть? Мы в гонениях. У нас ничего нет. Мы нищие. С точки зрения мира, с точки зрения нормальных людей, мы нищие, мы ничего не имеем, и хуже нашего положения уже не придумаешь. Мы в гонениях, у нас нет никакого статуса в этом мире, у нас нет денег, у нас ничего нет, мы просто бегаем туда-сюда, а кто попадается, тот попадает на казнь. Бог говорит, вы думаете, что вы бедные, а я вам говорю, вы богатые. Почему? Вы имеете то, что я вам дал. этим вы богаты, и в моих глазах вы богатые. Вот третий момент нищеты. Не имея ничего, я могу иметь все. Признак духовной нищеты. Поэтому сразу я сказал, духовная нищета и духовное богатство, часто это две стороны одной медали, это всего лишь два описания одного и того же, просто с разных сторон. Для того, чтобы стать духовно богатым, нужно осознать свою духовную нищету. Увидеть эту духовную нищету, признаться себе в ней и пребывать в этой духовной нищете. Потому что только в состоянии голода действительно можно оценить пищу. Вот здесь примерно то же самое. Только нуждаясь, я могу что-то действительно получить и оценить ценность полученного. Вот теперь давайте попробуем посмотреть, а что же есть духовное богатство, да? То есть вот на вторую сторону этой медали. Для того, чтобы это сделать, предлагаю вам прочитать еще один отрывок из книги Откровения. Это тоже обращение к одной из этих семи церквей, а точнее к последней, к седьмой церкви, к Лаодикийской. Давайте прочитаем отрывок. 3 глава, 17-18 стихи. 3 глава, 17-18 стихи. «Поскольку ты говоришь, я богат, я разбогател, у меня нет ни в чем нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и гол. Я даю тебе совет. Купи у меня золото, очищенного в огне, чтобы разбогатеть, и белую одежду, чтобы одеться, и не выставлять на показ срам своей наготы. Купи также мазь, чтобы помазать глаза и прозреть». Итак, ситуация, как мы видим, абсолютно противоположная ситуации Смирнской церкви. Да? То есть Смирнская церковь оценивала себя нищей, но Бог говорит, ты богат. Ты богат, потому что я тебе многое дал. А вот Лаодикийская как раз, собственно, и иллюстрирует сама собой вот эту нищету, да? Хотя думает, что она богата. То есть абсолютно противоположная ситуация. Сами себя считают богатыми, у них все есть, а Бог говорит, ничего подобного, ничего у тебя нет. Это тебе кажется, что у тебя что-то есть. Потому что настанет момент, все твое богатство останется где-нибудь там или вообще уплывет у тебя из рук, и ты останешься с тем, что у тебя есть на самом деле. И только в этот момент, к сожалению, ты это поймешь. То есть Бог дает совершенно иную оценку происходящему и как раз говорит о духовном богатстве, которое Лаодикийская церковь могла бы получить, если бы осознала свое истинное положение. Если бы начала с того, с чего мы начали, да, что есть осознание нашей духовной нищеты? Опустошенность ради принятия. Опустошенность, которую Бог оценивает как хорошо, потому что именно в этом состоянии Он может что-то нам дать, а мы что-то можем принять. Только в этом состоянии. И вот Бог как раз называет именно, что есть духовное богатство, перечисляя Лаодикийской церкви, что Он сам подразумевает под богатством, да? 18 стих. Золото, очищенного в огне, чтобы разбогатеть. Первое. Второе. Белая одежда, чтобы одеться и не выставлять на показ срам свои наготы. Ну и третье. Мазь, чтобы помазать глаза и прозреть. Золото, белая одежда, мазь. Да? То есть Бог вот в таких образах рассказывает о том, что есть его богатство. Давайте разбираться теперь. То есть вот как бы я представил вот то богатство, о котором говорит Господь? Ну, первое, золото. То есть, понятно, золото не физическое, это не деньги в нашем привычном представлении, но это некое духовное богатство, точнее, некие возможности, да, потому что что, собственно, дают нам деньги в этом мире? Они дают нам возможность приобрести то, чего мы не имеем. То есть, по сути, золото в данном случае я понимаю именно как возможности. И вот для того, чтобы проиллюстрировать, что, собственно, может иметься в виду, давайте откроем первое послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею. Шестую главу, 17-18 стихи. Первое Тимофею, 6 глава, 17-18 стихи. «Тем, кто в этой земной жизни Богат внушай не заноситься и полагаться не на неверное богатство, а на одного только Бога, который щедро снабжает нас всем необходимым для довольства. Вели им делать добро, пусть богатеют добрыми делами, пусть будут щедры и всегда готовы поделиться с другими». Чем мы, собственно, должны богатеть? Вот что есть вот это истинное богатство? Павел здесь называет абсолютно точно. «Вели им делать добро, пусть богатеют добрыми делами». Знаете, вот здесь, наверное, требуется определенное пояснение. Богатство, вообще добрые дела, точнее, в данном случае, это, конечно, определенный показатель. Но когда мы можем сделать настоящее добро, именно настоящее, которое действительно принесет добро и будет иметь тот результат, который необходимо. А? Не слышу. Да, когда мы находимся в правильном состоянии, когда мы знаем, что нужно делать, когда мы имеем Божий потенциал это сделать, потому что нашего точно не хватит, то есть, соответственно, мы находимся в правильном состоянии. И, в общем-то, Павел, да, под добром в данном случае имеет в виду не просто то, что мне кажется добром, а то, что действительно добро в глазах Бога, потому что у него, как мы уже, в общем-то, увидели, взгляд на вещи может быть совершенно иным. Соответственно, я должен знать, что для него добро, и я должен иметь вот эту внутреннюю возможность действительно воплотить это в жизнь. Потому что не секрет, что многие вещи мы не можем воплотить, сил не хватает, терпения не хватает, понимания не хватает. Да? То есть я просто ограничен. Раз что-нибудь случится, настроение изменится, все, приехали. Ни до какого добра мне уже дела нету. То есть вот как действительно в любой ситуации быть победителем, в любой абсолютной ситуации, как занять такую позицию, когда ничто и никто не может вышибить из-под меня почвы. Я все равно сделаю именно то, что нужно, как бы обстоятельства этому не препятствовали. Вот это действительно исполнение воли Божией, то есть делание добра с большой буквы, да, а не с маленькой, то, что мне кажется правильным. Интересная поговорка, которую мы тоже так периодически вспоминаем. Благими намерениями услана дорога в ад. То есть благими намерениями какими? Моими собственными благими намерениями. Я делаю то, что кажется хорошо, а не все это хорошо понимают. Или не умеют правильно это воспринять, не сумеют правильно сделать из этого вывод. И тогда толку делать добро, если от него никакого прока нет. То есть, соответственно, добро то, что Бог желает. То, что он мне говорит, а для этого нужно узнать, что есть его воля, и, соответственно, иметь потенциал ее воплотить, потому что своего точно не хватит. Второе, что мы говорили, что есть второй признак богатства духовного? Одежда. Одежда или, я сказал бы так, статус. Потому что одежда, как правило, это статус всегда, да? То есть такой своеобразный символ статуса. Чем человек богаче, тем у него дороже одежда. Не обязательно она там какая-то особенная, да, ну просто дорогая материя, хороший пошив, дорогие часы, да, хотя вроде бы внешне, на первый взгляд, такие же часы можно купить там на каком-нибудь китайском рынке, и они будут выглядеть так же, но китайская подделка сделана из меди, с такой своеобразной, типа позолотой, а эти часы действительно из настоящего золота, да. На первый взгляд не определишь, но... В принципе, статус есть статус. Да? Если это статус, то прочитаю вам другой отрывок для того, чтобы проиллюстрировать духовную одежду или статус. Послание к евреям, 11 глава, прочитаю 26 стих. Послание к евреям, 11 глава, 26 стих. «Оскорбление, выпавшее на долю помазанника Божьего, он счел богатством большим, чем сокровища Египта, ведь он устремлял свой взор к будущей награде». Здесь в этом стихе автор говорит о Моисее. В принципе, ну давайте вот прочитаем весь отрывок, с 23 стиха я прочитаю. Благодаря вере родители Моисея, когда он родился, прятали его целых 3 месяца, потому что видели, какой это чудесный ребенок, и не побоялись царского приказа. Благодаря вере Моисей, став взрослым, отказался называться сыном дочери фараона. Он предпочел делить тяготы с народом Божьим, вместо того, чтобы наслаждаться временными удовольствиями греха. Оскорбление, выпавшее на долю помазанника Божьего, он счел богатством большим, чем сокровища Египта, ведь он устремлял свой взор к будущей награде. Вот интересный момент. Белая одежда, признаком чего она является? Кто наденет белые одежды? А? Кто? Праведники. Когда? Там. Правильный ответ. То есть, в принципе, это то, что говорит о нашем будущем статусе. То есть статус, который мы имеем уже, но в полной мере воспримем его там. Вот чуть позже, да, когда придем в Царство Божье. Собственно, вот об этом-то речь здесь и идет. Он предпочел делить оскорбление, выпавшее на долю помазанника Божьего, он счел богатством большим, чем сокровища Египта, ведь он устремлял свой взор к будущей награде. Будущая награда – это вот та вечность, та вечная перспектива, к которой мы стремимся. То, что начинается здесь уже сейчас, но полное завершение будет иметь там. Мы живем осознанием того, что там. Знаете, интересно, одна из сторон духовного опыта как раз и заключается в том, что мы, еще не будучи в раю, уже знаем, насколько там хорошо. Не верим, насколько там хорошо, а знаем, потому что Бог дает определенные соответствующие переживания. Для этого достаточно вспомнить, как хорошо с Богом было в тот или иной момент. Понятно, это состояние, к сожалению, вот в условиях этой жизни оставить в себе на все время, к сожалению, невозможно. В любом случае мы из него выпадаем. Слишком мы непостоянны, слишком много несовершенства в нас, слишком сильно плоть и грех все-таки в нас еще действует. Но в определенные моменты ты как бы, видя эту близость Бога, чувствуя, осознавая эту благость этой близости, ты уже начинаешь понимать, насколько хорошо там. Моисей, видимо, это понимал. Он жил вот этим будущим осознанием, действительно зная, насколько хорошо там с ним, что он берет и отвергает и богатство Египта, и уважение, потому что оскорбление он считает, да это лучше, пусть меня сейчас оскорбляют, зато потом как будет здорово, да? Но это не совсем вера. Господи, я потерплю, я верю, что, наверное, там будет лучше. Наверное. Не знаю, насколько, но хочу в это верить. Этого недостаточно. Я знаю, к чему я иду. Да, я не знаю это в полной мере, но то, что я узнал, уже достаточно для того, чтобы отвергнуть. Для того, чтобы согласиться на оскорбление и отвергнуть богатство Египта. Это не просто вера. Это вера, уже подкрепленная определенным опытом. Моисей не вслепую шел, и жил он не слепой верой. Он уже осознавал, понимал, к чему он идет. Вот этот вот статус, который у нас уже есть, и в полной мере который будет потом, но то, что есть уже сейчас, власть, близость Бога, вот эти переживания этой близости, этого уже достаточно для того, чтобы понять, что даже это лучше, чем все остальное. Это и есть нормальная христианская жизнь, когда я это вижу и осознаю. Ну и третий момент. Бог называет третьим признаком богатства мазь, да? Видение, осознание. Вот, наверное, действительно это третий момент. Первое – это наши возможности. Я могу действительно достигать того, что Бог хочет. Во мне не просто желание, во мне есть этот потенциал, который доводит меня до конца, и я победитель в любой обстановке и в любых ситуациях. Я независим от внешних обстоятельств. Бог дает мне такой потенциал, что я всегда выхожу победителем. Даже если проигрываю, все равно Он обращает это в победу рано или поздно. Второе, мы говорили статус. Статус, к которому мы стремимся, статус отчасти, которым мы обладаем сейчас, но не видим его из-за этой несовершенной ситуации и статус, который в полной мере обретаем там. И третье, мазь, видение. Я понимаю, что происходит. Я не просто верю, я понимаю, в чем, собственно, суть этого богатства. И понимая, хочу его. Можно ли хотеть того, о чем понятия не имеешь? Можно ли хотеть обладать богатством, богатство которого ты не осознаешь? Да это невозможно. Желать страстно можно только того, чего ты понимаешь. Понимая, что это хорошо, это здорово, это много, и мне это нужно. Вот тогда я буду к этому стремиться. И Бог говорит, помажь глаза, ты должен это увидеть, чего тебе хотеть-то на самом деле нужно. В противном случае, как тогда нам с тобой разговаривать? Я тебе буду предлагать, а ты будешь говорить, не надо, потому что ты не понимаешь ценности этого. И вот знаете, для того, чтобы вот этот момент проиллюстрировать, я, наверное, опять открою второе послание Коринфянам, вот то, с чего мы с вами, собственно, начинали сегодня. 8 глава, 9 стих. Еще раз его прочитаю. 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Вы же знаете, как велика доброта нашего Господа Иисуса Христа. Он, будучи богат, ради вас стал беден, чтобы своей бедностью сделать богатыми вас». Чем мы богаты? Его богатством. Мы можем быть богатыми только Его богатством. Вот в Нем, обладая все то, что Он нам предлагает, возможности, статус, видение, да, вот эти все возможности, которые мы приобретаем в Нем, по сути, вот эти возможности, это Он Сам, это Его природа в нас говорит. Наше богатство, это Его богатство, мы Его обретаем. И, по сути, имея его, вот в таком случае сразу понятно, почему нищие духом обладают царством. Да потому что, обладая им, мы имеем и его царство. А как иначе-то? Я, осознав свою нищету, осознав нужду в нем, обретаю его и, соответственно, с ним обретаю и все его царство, как наследник уже. Вот только так все это возможно. Но все начинается с понимания того, что я нищий. Я действительно нищий. У меня ничего нету. А все то, что до этого я считал хорошим, правильным, достойным и так далее, это все надо отвергнуть. Опустошив себя для него, я никогда не прогадаю. Я никогда действительно не буду нищим по-настоящему, опустошив себя ради него. Вот к этой нищете он нас и призывает. И дай нам Бог ее осознать, дай нам Бог в ней пребывать, потому что наша нищета – это означает богатство в нем. Поняв, что ничего не имеем сами, мы обретаем его, а в нем все. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.